Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Все больше компаний левобережья Днестра ориентируют свой экспорт на рынок Европейского Союза. Но инвесторы по-прежнему обходят Приднестровье стороной. Будут ли возобновлены переговоры в формате 5+2 по приднестровскому регулированию и на каких условиях? Мнение западных и московских экспертов. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В четверг в Приднестровье завершились военные учения оперативной группы российских войск, в которых принимали участие более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники. В Министерстве обороны России заявили, что эти военные мероприятия не связаны с учениями «Falcon Medic» и «Dragon Pioneer 2016», которые практически одновременно провели на правом берегу Днестра военнослужащие Национальной армии Молдовы совместно с американскими врачами и военными. Тираспольские СМИ сообщают, что в пятницу в оперативной группе российских войск, дислоцированной в Приднестровье, начались очередные сборы, на этот раз гранатометчиков. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа Вооруженных сил России, в ходе практических занятий военнослужащие научатся уничтожать бронетехнику, а также живую силу противника. Учения продлятся до конца мая. Глава региона Евгений Шевчук распорядился увеличить до 25% долю иностранной валюты, которую экономические агенты обязаны продавать на торгах Приднестровского центробанка. С другой стороны, правительство региона предлагает поднять показатель обязательной продажи валютной выручки до 100%. Эти инициативы включены в пакет антикризисных мер, направленных на стабилизацию валютного рынка и компенсации дефицита долларов и евро в Приднестровье. На прошлой неделе, во вторник и среду, состоялись заседания экспертных групп от Кишинева и Тирасполя по вопросам внутренних дел и образования. Тирасполь требует закрыть уголовные дела, заведенные молдавской прокуратурой в отношении приднестровских чиновников, и обещает взамен прекратить уголовное преследование молдавских официальных лиц, включенных в черный список Тирасполя. И еще приднестровские эксперты настаивают на признании местных дипломов об образовании, в том числе высшем, для возможного продолжения учебы или трудоустройства за пределами региона. Приднестровский лидер Евгений Шевчук утверждает, что переговоры в формате 5+2 приостановлены в результате невыполнения ряда соглашений, достигнутых в 2012 году. Шевчук отметил и отсутствие политической стабильности в Кишиневе, а также то, что рабочие группы по ряду направлений не были достаточно активными, а кишиневская сторона до недавних пор уклонялась от прямых контактов. В пятницу Шевчук выступил с посланием к жителям региона, в котором отметил, что главная причина экономического кризиса – политика ограничений, которую проводят Кишинев и Киев в отношении Приднестровья, и обвинил Верховный Совет, за спиной которого стоит холдинг «Шериф», в намерении ввести в регионе парламентскую систему управления. Представители Приднестровской администрации пожаловались во вторник в Москве на то, что ситуация в зоне безопасности на Днестре накалилась из-за полетов румынского самолета над ее территорией. Кишинев ранее заявлял, что румынский самолет арендован для осуществления картографической съемки и что Тирасполь был об этом уведомлен еще в начале года, а данные аэрофотосъемки предоставляются и приднестровской стороне. Россия отказывается исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые в рамках концепции эффективного контроля, сформулированной европейской инстанциях в решениях по ряду приднестровских дел. Об этом министр юстиции России Александр Коновалов заявил на Петербургском международном юридическом форуме. Российское издание «Ведомости» приводит слова Коновалова о том, что готовится соответствующий запрос в Конституционный суд России. Российская Федерация, которая не не имеет никакого отношения к процессам, происходящим на этих территориях, и, соответственно, не может их корректировать. Тем не менее, ее признают виновной во всем от начала до конца. От нарушения прав на получение образования до ответственности за низкое качество продуктов, заявил министр юстиции России. Тезис об эффективном контроле Европейский суд по правам человека сформулировал в 2004 году в решении по делу группы Илашку. Согласно Евросуду, Приднестровье продолжает существовать и противостоит молдавским и международным усилиям по урегулированию конфликта и установлению демократии и верховенства права в регионе только благодаря российской военной, экономической и политической поддержке. Следовательно, Россия несет ответственность за нарушения, совершенные на территории Приднестровья, считает Европейский суд по правам человека.
Спасибо, Юлия. Четвертый инвестиционно-экономический форум, организованный Торгово-промышленной палатой Приднестровья при поддержке правительства региона, прошел на левом берегу Днестра 19 и 20 мая. Около 800 человек заинтересовались мероприятием, среди гостей 43 иностранных организаций и 18 государств. Тема нынешнего форума – «Приднестровье в условиях кризиса. От политики выживания к политике развития». В ходе тематических дискуссий участники обсудили возможности расширения внешних рынков для экспорта приднестровской продукции, целесообразность предложенной властями коррекции системы налогообложения, технология привлечения иностранных инвестиций. Отдельно шла речь о механизмах поддержки предпринимательства и о системе технического контроля и регулирования. Пока эксперты дискутировали, представители производственных предприятий региона рассказывали иностранным гостям, чем привлекательна их продукция и на каком этапе и какого рода сложности возникают при экспорте продукции за пределы Приднестровья. В день завершения форума наши корреспонденты спросили у прохожих, что нужно сделать для того, чтобы убедить инвесторов вкладывать средства в развитие производственного сектора региона.
Мешают, не знаю, чиновники, наверное, больше берут себе. Какая-то, чтобы была организация антикоррупционная. Ну, я думаю, будет лучше, но смотря кто там будет работать, правильно?
В первую очередь политическая ситуация. Если зажаты с двух сторон, смысл им вкладывать сюда какие-то деньги, какой-то капитал, если они не смогут потом нормально выводить эти деньги или товары и так далее. Правильно?
Ну, зачем? Здесь Москва, туда надо вкладывать.
Не знаю, сейчас в этот пик такой вот прыгающий валют, вообще тяжело что-то сказать. Все большие организации тянут одеяло на себя. Причем люди, простой народ обыкновенный, независимо от их желания, остался ни с чем. Он не может ни выехать, ничего. Кто-то должен нам помочь. А вот кто, это очень тяжело сказать. Потому что, извините, конечно, ни президент, ни какие-то другие фирмы, которые сейчас об этом же говорят, для народа пока ничего не сделали. Это я говорю со своей колокольни. Допустим, мне операцию ребенку делать вне территории Приднестровья. Я не могу выехать туда с рублями. И никто никогда в мое положение не войдет.
В такой ситуации находимся, в окружении, что очень трудно сказать, что можно сделать.
Сами никто не хочет работать, в общем-то. Никто не хочет вкладывать что-то, потому что мы, в общем-то, такой регион, что сегодня мы здесь, а завтра сами неизвестно, что будет.
Нужно брать какие-то, искать интересные, успешные компании за рубежом, прямо писать им о том, чтобы они пришли, например, на наш рынок. От какой-нибудь Икеи до, не знаю, чем мы можем быть полезны нашими производствами, которые у нас есть, для каких-то больших глобальных компаний. И, возможно, мы могли бы стать частью корпорации, чтобы они могли прийти к нам и что-то развивать здесь, вкладывать деньги. Для инвестиционного климата очень важны и право собственности, налоговая система и, наверное, правовая система, то есть суды, чтобы какие-то взаимоотношения по правам собственности разрешались достаточно понятным для компаний способом. Люди еще есть, которые способны работать, какие-то производства у нас еще есть.
Ну, понятно, что непризнанное государство, где много проблем с какими-то законодательными штуками, с налоговой системой, но уже существуют какие-то небольшие примеры схем, когда инвестиции оправдываются. Действительно, есть и люди, которые способны работать, и ресурсы. Например, вот в сельском хозяйстве или в какой-то продовольственной промышленности какие-то инвестиции были бы, это было бы довольно эффективно. Я думаю, что просто дело времени и дело открытости государства.
Мнение жителей Тирасполя. На инвестиционном форуме один из спикеров дискуссии о системах технического регулирования Сергей Крейтору рассказал о взаимодействии с приднестровскими поставщиками, желающими экспортировать произведенный товар за пределы Республики Молдова. В интервью нашей коллеге Карине Максимовой, генеральный директор организации SGS Молдова, которая занимается экспертизой и сертификацией продукции, выдает документы экспортерам и импортерам, Сергей Крейтору отметил, что в последние годы число обращений за сертификатами соответствия с левого берега Днестра существенно возросло.
По вашим наблюдениям, как сейчас работают те приднестровские предприятия, которые экспортируют свою продукцию в страны Евросоюза уже по соглашению о зоне свободной торговли?
Все, что мы делаем в соответствии с международными стандартами. С Приднестровья есть ряд предприятий, которые обращаются к нам для того, чтобы мы подтвердили о том, что эта продукция соответствует международным стандартам. Они экспортируют ее в разных странах, но большинство из них экспортируют в Европейском Союзе. И это подтверждает о том, что данное соглашение DCFTA, она подсильна приднестровским предприятиям, и они могут продукцию свою производить и импортировать Евросоюз. Нету особых проблем в этом отношении.
На форуме приднестровская чиновница говорила, что местные экономические агенты страдают из-за двойной системы сертификации, которую они вынуждены проходить и на левом, и на правом берегу Днестра. О чем говорит ваша практика работы с левобережными предприятиями? Так ли это на самом деле?
Организация, которую я представляю, является не государственной организацией, а является частной организацией. И мы не подменяем государственные службы, государственные сертификаты и так далее. А данные вопросы необходимо, чтобы решали государственные службы, которые должны встретиться, переговорить о том, чтобы решить эти конфликтные проблемы. И я думаю, что они разрешимы.
Уменьшилось ли за последнее время число приднестровских предприятий, которые обращаются к вам за международными сертификатами? Ведь известно, что в регионе кризис.
Наоборот, последние годы приднестровское предприятие все больше и больше обращается к нам для того, чтобы получить подтверждение соответствия, качество, безопасность продукции, которую они экспортируют. То есть они стали более активны и нашли тот путь подтверждения качества и соответствия их продукции для того, чтобы она была успешно экспортирована.
Мнение генерального директора SGS Молдова Сергея Крейтору. Германия в качестве действующего председателя ОБСЕ начала дискуссии по возобновлению в первых числах июня переговоров в формате 5+2 по приднестровскому регулированию, прерванных около двух лет назад. Напомню, помимо двух сторон конфликта в формате 5+2 входят посредники ОБСЕ, Россия и Украина и наблюдатели Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. В интервью моей коллеге Лилианы Барбароши американский политолог Владимир Сокор заявил, что под напором Москвы Германия пытается склонить Кишинев к односторонним уступкам, которые привели бы к возобновлению переговоров в формате 5+2. Германия предлагает Кишиневу признать регистрационные номера приднестровских автомобилей, телефонный код и дипломы учебных заведений региона.
Думаю,
именно этого желает Германия как действующий председатель ОБСЕ. Ежегодно где-то в середине года активизируются усилия соответствующего председателя ОБСЕ по достижению хотя бы минимальных каких-то результатов к итоговому совещанию в конце года, которое традиционно проходит в начале декабря. Поэтому в середине года каждый председатель ОБСЕ начинает нервничать и суетиться, стремясь обеспечить хоть какие-то результаты к итоговому совещанию. В основном в ОБСЕ председательствуют мелкие страны. Большинство членов организации – государства небольшие, маловлиятельные и без особых интересов в нашем регионе. Германия – исключение в этом плане. Германия сегодня самая влиятельная страна в Западной Европе, и у нее есть определенные интересы в регионе. Ей выгодно достичь с Россией двухсторонних компромиссов, чтобы доказать свою ведущую роль в Западной Европе. И тот факт, что Берлин в состоянии прийти к двухсторонним соглашениям с Москвой, в том числе через страны нашего региона. Этим объясняется визит Корда Майера Клотта, спецпредставителя Министерства иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера по замороженным конфликтам. Что предлагает Германия? Министерство иностранных дел Германии осознает, что на итоговом совещании ОБСЕ похвастать особо будет нечем, и пытается заручиться каким-то хотя бы символическим результатом. Поэтому Германия предлагает уступки со стороны Кишинева, поскольку добиться таких уступок со стороны Тирасполя, то есть со стороны Москвы, не может. Какие уступки предлагает Германия Кишиневу? Предлагает признать регистрационные номера приднестровских автомобилей с приднестровским флагом на табличке, но с кодовым обозначением страны МД. Иными словами, надпись МД должна соседствовать с приднестровским флагом. По мнению Берлина, автомобили и грузовики с такими номерными знаками должны получать разрешение на международное передвижение, то есть не только в Молдове. Второе предложение Германии состоит в признании международного телефонного кода Приднестровья. И третье предложение – признать приднестровские дипломы об образовании. К примеру, диплом Тираспольского университета с оружием в руках, захваченного более 20 лет назад приднестровскими силовиками, которые выдворили оттуда преподавательский состав и студентов. Лично я побывал в Тираспольском университете в начале 1992 года. Всего лишь через несколько месяцев приднестровцы, а на самом деле русские, разогнали молдавских преподавателей и студентов. Таковы предложения Германии, односторонние уступки. Это не новые предложения. Не первый год Тирасполь и Москва пытаются добиться от Кишинева этих уступок. Кишинев отказывается. Надеюсь, и впредь Кишинев не будет предпринимать никаких шагов, которые привели бы к признанию шаг за шагом, капля за каплей, Приднестровья отдельно от Республики Молдова. Существует и российское предложение, так называемый «нон-пейпер», который пока остается секретом. Суть «нон-пейпера» состоит в том, что стороны формата 5+2 должны принять документ, который обязывает Кишинев и Тирасполь исполнять решения, принятые в формате 5+2. Я считаю, что это опасное предложение. Москва раньше пыталась наложить на Кишинев юридическое обязательство по исполнению решения формата 5+2, решений, которые могут быть приняты под нажимом Москвы и Тирасполя. Так вот, Министерство иностранных дел Германии чувствует, и правильно, кстати, чувствует, что Республика Молдова является слабым звеном в этих переговорах, так как Россия избавляет Тирасполь от любых уступок. Поэтому растет давление на Кишинев в надежде заставить его пойти на односторонние уступки исключительно ради того, чтобы Германия смогла показать какие-то результаты в конце года. Берлин хочет практически любой ценой созвать до конца этого года совещание в формате 5+2, который несколько лет уже не собирался для переговоров. Собирался неофициально для неформальных обсуждений, но не для официальных переговоров. Берлин хочет показать, что именно Германии удалось созвать формат 5+2. Тирасполь и Москва выдвигают условия, которые я отметил чуть выше, признание регистрационных номеров приднестровских автомобилей, признание телефонного кода, признание приднестровских дипломов. И этой ценой Германия хочет созвать формат 5+2, чтобы показать в конце своего мандата какие-то результаты, пусть мизерные, но тем не менее.
И в этой ситуации Кишинев что может сделать? Ведь не может же он повернуться спиной и сказать: «Мы не хотим возобновлять переговоры на таких условиях».
Нет, разумеется. Более того, Кишиневу следует призвать к возобновлению переговоров в формате 5+2. Несмотря на то, что возобновление переговоров, можно не сомневаться, ни к чему не приведет. Все абсолютно согласны с тем, что в Кишинев, и даже я согласен, что разговор надо продолжать. Любой диалог лучше молчания. Но другое дело, если Кишинев начнут склонять к каким-то односторонним уступкам ради возобновления переговоров, которые, по сути, ни к чему не приведут. Переговоры ради переговоров. Иными словами, Кишиневу советуют пойти на конкретные уступки, которые привели бы к заведомо стерильным переговорам, как показывает весь опыт переговорного процесса после 2005 года. Переговоры в формате 5+2 проходят с 2005 года с затяжными перерывами. Переговоры в формате 5+2 проходили крайне редко. Неформальные встречи проходят, а официальные переговоры нет. В двух словах, нет никаких сомнений для того, чтобы Молдова пошла на односторонние уступки исключительно ради возобновления переговоров, которые в любом случае ведут в никуда, и тем самым дать Германии возможность показать хоть что-то, пусть самые крошечные результаты в конце года.
Давайте внимательнее присмотримся к условиям и предложениям, которые выдвигаются. Например, предложение Германии. Интерес Германии в чем? Зачем ей выступать с такими предложениями о признании автомобильных номеров, телефонного кода, дипломов?
По двум причинам. Первое – на поверхности, потому что Тирасполь-Москва обуславливают возобновление переговоров в формате 5+2 какими-то предварительными уступками со стороны Кишинева, а именно признанием номерных знаков приднестровских автомобилей, признанием международного телефонного кода Приднестровья и признанием учебных заведений. Иными словами, речь идет о признании Приднестровья шаг за шагом, капля за каплей. Это даже не шаги, а шажочки, ведущие к признанию отдельного Приднестровья. Именно поэтому Москва и Тирасполь добиваются этих маленьких шагов, этих уступок. И они, по сути, шантажируют Германию. Они знают, что Германия хочет возобновления переговоров в формате 5+2. Поэтому и выдвигают эти предварительные условия, чтобы подыграть желанию Германии. Оппозиция Германии, как уже отмечалось выше, имеет две мотивации. На краткосрочный период показать какой-то результат в конце года, пусть маленький, но результат. Это на краткосрочный период, до конца года. Долгосрочной же перспективе привести к политическому урегулированию на условиях, приемлемых для Москвы и Тирасполя. А приемлемые для Москвы и Тирасполя условия означают признание, пусть и не юридического, но де-факто, отдельного существования Приднестровья в той или иной формуле. Формуле, которая, возможно, на бумаге признает целостность и суверенитет Республики Молдова, но на деле закрепить существование Приднестровья отдельно от Республики Молдова. Признание капля за каплей, шаг за шагом. Лилиана Барбароша беседовала с западным аналитиком Владимиром Сокором. О заинтересованности в Москве в возобновлении переговоров в формате 5+2 коллега Лина Грыу поговорила с Сергеем Уткиным, главой отдела стратегических оценок Центра ситуационного анализа российских академий наук.
В последние месяцы развития молдавско-российских отношений мы видим, что заместитель главы российского МИДа Григорий Карасин побывал в Кишиневе, после министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур съездил в Москву. На минувшей неделе объявили о том, что в июне, возможно, возобновятся переговоры в формате 5+2 по Приднестровью. Идет речь о каком-то сближении на внешнеполитическом уровне Молдовы и России, или же это некое тестирование партнера, какие-то игры, которые не означают серьезного восстановления двухсторонних отношений?
Ну, я был бы рад удивиться, увидев, что действительно это начало некого плодотворного переговорного процесса, но у меня пока возникает ощущение, скорее, что это попытка молдавского правительства укрепить свои позиции. Оно формировалось в очень сложных условиях, с огромным количеством претензий к этому процессу со стороны как внутриполитических сил в Молдове, так и зарубежных партнеров, в том числе со стороны Запада. Очень заметная была озабоченность всеми коррупционными скандалами. И новое правительство, как мне кажется, хочет показать, что оно не является временным, что оно уже себя вполне хорошо ощущает для того, чтобы с позиции государственных интересов вести переговоры по вопросам урегулирования конфликта, говорить вполне уверенно с Россией, с Западом, то есть оставить в прошлом вот этот этап внутренней смуты. Тему Приднестровья, конечно, Кишинев может откладывать в долгий ящик снова и снова. То есть здесь нет никаких причин вот просто бросить все остальное и заниматься только этим. То есть здесь, видимо, именно желание, чтобы возобновление переговоров, оно показало молдавское правительство, с другой стороны, как, в общем, полноценную сторону этих переговоров.
Но зачем России эта игра? Ведь все прекрасно понимают, что Россия не кукла, которая позволяет себя использовать молдавским правительством для укрепления собственных позиций. Видимо, со стороны России тоже есть какой-то интерес в этой имиджевой игре.
Ну, я думаю, что России тоже достаточно важно, как именно будет выглядеть и как будет работать правительство Молдовы, насколько оно будет конструктивно себя вести в вопросах, которые важны для России. Пойти навстречу в том смысле, чтобы провести переговоры, в том смысле, чтобы как-то установить более близкие контакты. Видимо, по крайней мере, нет такого желания заклеймить, как у нас это иногда бывает, Молдавию. молдавское правительство как некое антироссийское или что-то, вот, что-то неприемлемое для России. Наоборот, посмотреть на то, не получится ли с ними нормально взаимодействовать по тем темам, по которым это необходимо.
В контексте возможного возобновления переговоров по Приднестровью, что должно измениться для того, чтобы Россия согласилась на окончательное урегулирование этого конфликта? Общее мнение таково, что Приднестровье используется для того, чтобы удержать Молдову в сфере влияния. Опять же, то, о чем говорили, не допустить того, чтобы Молдова стала Румынией, то есть как рычаг давления и на Молдову, и на регион в целом. Возможно ли какое-то стечение обстоятельств и каким оно должно быть, чтобы Россия на следующих переговорах, которые, возможно, начнутся в июне, сказала: «Да, давайте решать проблему, пора ставить точки в этом вопросе», или Приднестровье все-таки еще пригодится России?
Ну, идея, которая в Москве во властных кругах, по-видимому, доминирует, она на самом деле понятна. Вопрос скорее в том, может ли она сработать или нет. И здесь я критически настроен, то есть я здесь не жду какого-то прорыва и быстрого прогресса, но она понятна, что урегулирование этого конфликта, оно должно произойти на условиях, которые фактически будут означать закрепление молдавской государственности как государственности, не направленной против России, да? Как государственности, в рамках которой просто невозможно будет изменить, допустим, положение о нейтралитете. Государственности, в рамках которой невозможно будет развивать активно какие-то двусторонние военные контакты с странами Запада, потому что там будут серьезные и на постоянной основе присутствующие силы, которые будут против этого. Да? Государство, в котором русский язык будет играть роль наряду с румынским, молдавским. Это уже, наверное, мало волнует Кремль, как именно будет называться язык, но вот чтобы русскоязычный элемент, он тоже присутствовал и был закреплен, и чтобы это была одна из опор государства. То есть фактически речь идет о том, что Молдова должна как-то вот закрепиться в статусе государства, которое не делает выбора между Западом там, и Россией, а признает, что да, вот мы такие, вот у нас и румынский, и русский, и у нас многоэтническое государство, и сохранение этого многоэтнического государства, сохранение государства, где разные очень территории объединены вместе, вот именно сохранение его будет нашей национальной идеей, да, что наша идея не в том, что мы уйдем на Запад, и может быть даже не в том, что мы там присоединимся к Евразийскому Союзу, к тому же, что, в общем, опять же, чисто географически сейчас это, особенно после всех событий в Украине, достаточно сложно себе представить. Но, по крайней мере, что вот мы не будем совершать этот выбор в сторону Запада. И, с одной стороны, в общем, это понятная озабоченность Кремля, но, с другой стороны, понятно и то, что в Молдове есть достаточно влиятельные и заметные политические силы, которые вот не являются какими-то маргинальными, крайними там прорумынскими, но при этом они вполне серьезно и искренне считают, что европейская перспектива для Молдовы крайне важна, что нужно в конечном счете вступать в Европейский Союз, и что это даст шанс на более активное, более успешное развитие. Да? И вот насколько эта линия, она может примириться с теми изменениями государственной структуры, которые, наверное, приветствовали бы в Кремле, это вот вопрос, который пока скорее не решается. То есть это явное противоречие интересов. А в том плане, ну, как это могло бы выразиться в практическом ключе? Ну, вы знаете, когда вот при приднестровцах упоминают план Козака, они все сразу говорят: ой, ну это было, в общем, давно и неправда, и уже много воды утекло, вот тогда, да, было предложение, а теперь и нет такого предложения, в общем, мы даже об этом и не думаем. В общем, речь о том, что Приднестровье было бы очень мощно представлено в молдавской государственной структуре так, чтобы действительно иметь влияние, а не просто с сдать все позиции и дать возможность Кишиневу определять все дела в Приднестровье. Да? Если выстроить такую структуру вот, в каком-то, может быть, неполном подобии, но некотором подобии с тем, что было в меморандуме Козака, наверное, по крайней мере, в Кремле на это смотрели бы с определенным интересом. Вопрос в том, что вот пока не возникает ощущение, что стороны конфликта вообще готовы об этом говорить. И с той, с другой стороны, есть люди, которые сразу с порога говорят, что нет, это все вот вообще уже в прошлом. Ну, а с молдавской стороны еще и, на мой взгляд, было довольно примечательно эпизод, да, когда была вот эта запись с выступлением Стрельца, где он, в общем, открытым текстом говорил о том, что, ну, вы знаете, у нас в правительстве было столько забот, что мы, по большому счету, даже вот не успели подумать, а чего мы хотим, собственно, достичь в этих переговорах по Приднестровью, и какой, собственно, у нас план, и чего мы там пытаемся добиться. То есть есть еще и вот такая неопределенность, связанная с внутриполитическими процессами, с другими фронтами работ, которые тоже нельзя упускать из виду.
Заведующий отделом стратегических оценок Центра ситуационного анализа Российских академий наук Сергей Уткин отвечал на вопросы Лины Грэу. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».